Свежее утро на радио «Спутник».
Мы тут вот за кадром мы немножко пообщались с нашей гостьей, которую я сейчас представлю. И наша гостья, ведущая «Цветы и ветки России», старший научный сотрудник Дом-музея Марины Цветаевой, Наталья Шейня. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Задалась вопросом, в 10 утра говорить о Марине Цветаевой, ну а когда же, если не в 10 утра? Алексей Тимофеев, Елена Галичинская, обозреватели радио «Спутник» в студии. Елена, еще раз привет.
Привет.
Сегодня день рождения Марины Ивановны Цветаевой.
Да.
Всех поклонников ее творчества поздравляем с этой датой. Наталья Багратовна. Наталья.
Да.
Знаете, вот не то чтобы это было сверхцелью для меня, но мне интересно ваше отношение и ваш взгляд вот на какую историю. Нужно ли и можно ли соотносить творчество поэта, творца, художника, кого угодно, с его биографией? Вот нужно ли, читая стихи, помнить биографию? Особенно у Марины Ивановны, биография которой преисполнена таких неоднозначных, что ли, моментов, сюжетов и так далее. Вот как вам кажется?
Ну, сразу замечу, что я не могу вспомнить ни одной биографии, ни одного поэта, чья жизнь была бы, как вы говорите, однозначна.
Да.
Но сама Цветаева полагала, что творец значительно больше творения. Его произведение, его стихи, его поэма — это нечто уже совершенное, это данность, в то время как сама личность автора таит в себе неизъяснимый, огромный, непредставимый потенциал. Это такая великая божественная загадка. И как бы ни был велик Фауст, но Гёте больше, по мысли Цветаевой, потому что в нем возможность еще многих Фаустов заключена. Он бесконечен, а творение конечно. Поэтому как мы можем предпочесть...
Это мнение Цветаевой. А вы с этим согласны?
Да, я с этим согласна. Я думаю, что когда уходит творец, нам остается малая часть его наследия. Но его личность, живая личность, от нас ускользнула и унесла свою тайну. И в этом мы обеднены.
То есть вы не верите в теорию творец как проводник. Он просто произведение гораздо больше творца, потому что творец просто это увидел и смог это перевести на понятный и доступный нам язык. Это произведение, которое в каком-то смысле уже было заложено, да, все слова существуют, все это существует. Он просто смог это в каком-то смысле расшифровать. И ведь многие биографии творцов как раз демонстрируют, что его талант больше, чем он сам как человек. Вот хорошо, давайте тогда творец и человек. Вот тут стоит ли какой-то водораздел производить?
Есть прекрасная формула. Цветаева свои афоризмы называла формулами. Она сказала: равенство дара, души и глагола. Вот поэт. Есть случаи, когда дар оказался больше личности, и личность, ну, захлебнулась, оказалась погублена собственным даром. Человек не справился и погиб. Есть, ну, с точки зрения Цветаевой, такими поэтами были, например, Константин Бальмонт или Сергей Есенин. Есть с ее точки зрения обратный пример, когда личность пытается, ну, в силу собственной, там, грандиозности или представления о своей грандиозности, преодолеть ограниченность своего дара. По Цветаевой таким, например, был мэтр символизма Валерий Брюсов. На самом деле, здесь можно говорить о тех людях, оставшихся без имени и неизвестных читателю, которые могли нравиться современникам, Но талант их был весьма скромен. А как личности они могли быть интересны, притягательны, иногда демонические, иногда, наоборот, очень человечные и добры. Но то, что вы описали, вот это наитие стихий, опять же, цветаевскими словами говоря, наитие стихий на поэта, это только одна часть, одна половина творческого процесса. Потому что второй его частью должно быть сопротивление личности. Стихия не должна разрушить личность. Она, конечно, мощнее и неизмеримо громаднее. Она внечеловечна. Поэтому если нет вот этого сопротивления стержня внутри, то погибнет творец, каким бы талантливым, чутким, бесконечно точно настроенным проводником он бы ни был. Он не устоит. Поэтому это равенство дара. Нужно быть в той же степени талантливым человеком и личностью. Нужно работать над собственной душой в той же степени, что и над своими произведениями.
Да, в общем, вот это сопротивление личности, это тоже интересно, потому что мне иногда кажется, что вот когда в этом сочленении, да, личность начинает не просто противодействовать вот этому наитию, а в каком-то смысле использовать его, тогда, в общем, это все может привести к глубокой трагедии. И я, в общем, многие трагедии обосновываю, в том числе и Есенина обосновываю. Трагедию Есенина обосновываю, собственно, тем, что личность начинает использовать не по назначению тот дар, талант, который ей уделен. Понятно, что у нас не хватит времени для того, чтобы подробно рассказать и поговорить о биографии Марины Ивановны. Ну, давайте позволим себе хотя бы такими широкими мазками взглянуть на эту биографию. В общем, невероятно интеллигентная семья. Папа – основатель известного всем Пушкинского музея, ныне Государственного музея изобразительных искусств. Это, я не знаю, ну, то есть для цветоведов, для тех, кто любит творчество, это, конечно, факт широко известный, но для обывателя, мне кажется, это совсем неизвестный факт.
Это совсем неизвестный факт, потому что Пушкинским этот музей стал при Сталине, во-первых. Во-вторых, собственно, коллекции живописи там не было и не подразумевалось, и это тоже деяние советских руководителей, которые награбленное у частных коллекционеров частично продали за границу, частично поделили между Москвой и Ленинградом. Иван Владимирович Цветаев, который вообще-то был ученым, он был профессором Московского университета, он преподавал...
Филолог.
Он и филолог, и специалист по истории античного искусства. Он филолог европейской известности, он расшифровал один из мертвых языков, осские надписи. Это древний народ Италийского полуострова. Он, повидав, собственно, сокровища мировой скульптуры, архитектуры в Европе, он возмечтал о том, чтобы в Москве возникло такое место, куда мог бы прийти человек, ну, не имеющий возможности поехать в Европу и своими глазами увидеть все эти шедевры. Но, проходя бы по залам этого музея, он бы представил себе движение человеческой мысли сквозь века, от древних времен.
Эволюцию, развитие, да.
Именно. Потому что в искусстве запечатлено представление человека о себе, о Вселенной, о Боге, обо всем. И вот когда ты движешься от древних царств к античности, потом к христианству и вплоть до Возрождения, в общем, у тебя появляется такая вот в размере один к одному, в 3D, модель движения эволюции человечества, да. Это безумная, невероятно дорогостоящая затея. Сейчас бы никто такой музей не создал, потому что это все существовало бы только онлайн. Создать копии всех знаменитых мировых произведений, создать их в натуральную величину, в мраморе, в бронзе, ну, что-то в гипсе, просто никто бы даже не решился, не задумался о таком. А он задумался и за 17 лет воплотил. И это не государственное было дело, хотя и именем Александра Третьего был назван музей, а на частные пожертвования.
Величайший вклад величайший. В мировое искусство, в мировую культуру. Так принято считать, насколько я понимаю, что в большей степени влияние на Марину Ивановну Цветаеву оказала все-таки мама.
Да.
Несмотря на то, что папа и филолог, и искусствовед, да.
Дело в том, что в детстве папа был, конечно, где-то далеко. Папа всегда был в университете, в библиотеке. Он много лет руководил Румянцевским музеем, который был в Пашковом доме, сейчас там РГБ. И то, что папа работает, вот это само по себе уже оказывает мощнейшее воспитательное значение. В папином кабинете всегда собираются студенты, коллеги. С мамой они бесконечно говорят о музее. Мама помогает в огромной, на нескольких языках, международной переписке по делам музея. Вот это то, что воспринимает ребенок. А мама рядом. В доме водопады материнской музыки, вот из-под клавиш рояля, который стоит в зале. Всю мировую классику ее дочери потом узнают, как это мамина, это мама играла. Ее впечатление от матери, как у любого ребенка, детство которого проходит рядом, близко с матерью, оно, конечно, полностью определяется материнскими вкусами, материнским настроением. И Цветаева потом, вспоминая о матери, говорила, что та как будто чувствовала свою раннюю смерть, как будто знала, что все равно ничего не успеет, и спешила, безумно спешила со всем, чтобы на всю жизнь как будто бы вот одарить и задарить, и чтобы вот с этого сундука, со дна памяти и сердца, потом всю жизнь неустанно подавались бы и подавались бы вот эти сокровища, и сундук оказался бы неисчерпаемым. Цветаева говорила, что вот эти вот невесомости и невидимости, которые остались в наследство от матери, они победили в ней всякую весомость и видимость. И на самом деле, что такое фигуры родителей, она осознала, когда выросла, конечно. И когда она два таких словесных памятника создала своим родителям, сорифмовав каждого с делом жизни того и другого. Вот серия коротеньких эссе называется «Отец и его музей», и большая вещь в прозе называется «Мать и музыка». Это практически синонимы. Мать — это и есть музыка, это воплощение стихии музыки. И в этом эссе Цветаева говорит не столько о вот этих детских своих уроках за клавишами материнского рояля, сколько о рождении собственного дара. Он для нее, ее лирика вся рождается из материнской музыки. Это, конечно, влияние Ницше, которое на весь Серебряный век было колоссальным. Его рождение трагедии из духа музыки повлияло на всех и на Цветаеву в том числе.
Образование.
Ее?
Да, ее образование. И вот тоже вот эти факты, что, значит, ей, ну, ее, можно, наверное, сказать, да, выгоняли порой из учебных заведений. Это что? Это тоже такие отголоски воспитания такого...
Свободолюбивого.
Свободолюбивого, да. Да, спасибо.
С одной стороны, ну, во-первых, ее образование началось не в тот момент, когда ее уже выгоняли.
Да, выгоняли, да, понятно.
С самого начала первая ее школа была музыкальная школа. Сейчас это Мерзляковка. Когда-то ее основательница Валентина Юрьевна Зограф-Плаксина в Мерзляковском же переулке открыла вот такую школу частную для девочек, куда в 6 лет мама отвела Марину. И она успела там поучиться до того, как мать с детьми уехала в Европу. И пока 3 года маменька там перебиралась из одного санатория в другой, кочуя по Италии, Германии, Швейцарии, ее девочки учились там. И вот эта прививка европейского образования и европейской в целом культуры, она мощнейшее влияние оказала на Цветаеву. Вот весь ее индивидуализм, все ее западничество, вся ее внутренняя свобода, уважение к другому, вообще понимание, что такое другой, вот это четкое представление о границах. Это все, конечно, влияние не только культуры, литературы, а вот этой самой повседневности, того, как устроены были взаимоотношения в той Европе. Как она, видя вот это уважительное отношение чужих к себе, понимала, что такое достоинство. Собственное и как надо относиться к достоинству другого человека, уважать свободу его личности. После смерти матери, да, она училась в московских гимназиях, и поскольку круг, в котором они с матерью оказались в Европе, это был круг русских политэмигрантов, очень революционный, и все идеи революции Цветаева пережила и переболела им вот как корью в детстве действительно. И когда революция разразилась в ее жизни, она уже видела ее абсолютно ясно и точно так же, как ее мать, с брезгливостью впоследствии. Когда дворник придет к тебе играть ногами на рояле, вот это социализм, ответила она своей маленькой дочери. И увлечение вот этой запрещенной литературы, вот это какая-то бравада, абсолютный приоритет личному тому, что хочется самой читать, делать, где быть, сбегать из гимназии, тайком от отца прогуливать занятия, дерзить учителям. Это все бывало, да. И ее перевели из одной гимназии в другую. Но дальше ее интерес к учебе, в общем, уже совсем сошел на нет.
Вы знаете, мне очень интересно, как вы оцениваете. Вы, вот вы считаете, что у нее было все-таки счастливое детство и подростковый возраст?
Ну, она в 13 лет потеряла мать. Не знаю, можно ли с этой точки зрения.
Детство, в 13 лет это уже детство закончилось.
Да. Да. Вы знаете, она о своем детстве говорила как об абсолютном, лучезарном, счастливейшем. В общем,
скорее была счастлива,
если она так утверждала, если она хотела создать вот эту легенду, будем ей верить. Хотя вот какие-то раны сердечные были и в ее детстве. Я имею в виду, что не только брак родителей не самый идеальный, потому что для Ивана Владимировича это был второй брак. Он похоронил первую горячо любимую жену и с ее смертью не перестал ее любить. И вот то, что тень прежней хозяйки этого дома, она присутствует в жизни хозяйки нынешней и ее детей, это ложилось, конечно, на в целом, да, мирную жизнь, счастливую и благополучную. То, что для Цветаевой было растравой, и то, о чем она говорит в последние самые годы своей жизни, о том, что она не была любимой дочерью у своей матери, что она была старшая, сильная, умная, а любимая была Асенька, маленькая, хрупкая, болезненная.
И, вот и это... впоследствии история повторяется у самой Цветаевой, когда Ариадна становится равной Цветаевой, человеком с душой, а младшая Ирина, ну, скажем так, обделена любовью.
Так это же прямая противоположность получается тому, что...
Я имею в виду, что повторяется, что одна любимая, вторая нелюбимая. И она в эту историю транслирует. Mm-hmm. Вот это, знаете, вот я, собственно, я понимаю, Наталья, посвятить жизнь изучению творчества Марины Цветаевой невозможно. Невозможно читать стихи Марины Цветаевой и не восторгаться, не удивляться ее гениальности. Но это правда. Вот я не понимаю, как можно это читать там не эмоционально, там, не произведя, чтобы это в тебе не оставило какое-то цветовое пятно. Да? Угу. Но когда начинаешь знакомиться с биографией поэта Марины Цветаевой, в общем, вот эти, мы говорим, да, понятно, что однозначных биографий нет не только у великих людей, но и обычных совершенно людей mm-hmm. тоже не бывает однозначных биографий. Но когда знакомишься вот с какими-то вещами, вот с отношением к дочери, к этой, к Ирине, к ее отношению к к мужу, к ее бесконечным романам и увлечениям, к тому, что она могла погрузиться в любовь с головой, к мимолетному человеку, и в то же самое время плевать на близких, на тех, кто вот рядом с тобой. Я не знаю, как это соотносить с творчеством, и нужно ли. Вот, собственно, мой основной вопрос.
Я поняла. То есть она не мирила этики и морали, с вашей точки зрения,
да.
И при этом гениальной. Вот как же это примирить?
А вот можно я дополню? Потому что у меня немного совершенно как бы другой взгляд на эту дилемму, которую поставил Алексей. Я наоборот, я, допустим, в юности, там, в детстве мне очень нравились стихи, увлекалась, естественно, я знакомилась с биографией Марины Цветаевой. И мне это, как сказать... Может быть, просто из-за этого, из-за того, что я знакомилась с биографией, изучала стихи одновременно, может, от этого у меня большая широта взглядов, а не отторжение этой поэтессы.
Mm-hmm. Я думала, вы хотите какой-то вопрос сформулировать.
Ну, нет, я дополнила его вопрос.
Mm-hmm. Что я хочу сказать? Наверное, было бы... как-то для всех хорошо, и ни у кого не было бы никакого внутреннего конфликта.
Очень деликатно. Не деликатничайте, но да.
Да, я понимаю, что хотелось бы, чтобы она во всем была образец супружеской верности, материнского долга.
Нет, конечно же, не образец. Слушайте, ну, во-первых, конечно, судить вообще человека, но не красиво.
Да.
Не будем никого судить и осуждать. Вот мне даже больше интересно, как, скажем так, находите ли вы, лично вы, оправдание каким-то поступкам вот таким неоднозначным Марины Цветаевой? Или просто воспринимаете, вы их оправдываете, или воспринимаете как часть биографии, как часть жизни, нормальной вот такой вот жизни человека?
Дело в том, что я знаю довольно много деталей, которые для меня снимают эту дилемму. Например, о детях. Честно сказать, я искала пример в нашей культуре, в западной, и не нашла другого аналогичного Цветаевой, когда женщина, несомненно и невероятно одаренная, не оказалась бы перед выбором собственный талант и его реализация или семейная жизнь, а воспринимала бы и то, и другое как равнозначимые творческие свои проявления. Для нее дети и стихи — это никакое не противопоставление. Это одно и то же. Это одинаково для нее дорогие, важные, даже не два русла, а в одном русле две возможности собственного творческого проявления. Стихи и дети. Первого сорта у меня в жизни были только дети и стихи. Это говорит Цветаева, родив второго ребенка, Ирину.
А потом он называет себя детоубийцей.
На суду...
Да, понимаете?
Так это же, она не сама себя так называет, это она формулирует тот общественный приговор, который ей будет вынесен. Кем она стоит? И что там убитое? Убитая любовь. Если мы взглянем на то, что в реальности делает Марина Цветаева, когда у нее выбор между тем, чтобы писать стихи или топить печку, греть воду, стирать, печь какие-то там лепешки из ржаных отрубей или стоять в очередях на морозе за пайком пшеном, что она делает? Она делает вот это все. Потому что в первую очередь дети должны быть накормлены. А собственные стихи, любимая книга, разговоры с друзьями, все что угодно, это потом. То есть в ней есть железный долг. Долг. Вот то, что Вячеслав Иванов не назвал протестантским началом. Вот совершенный такой жесткий кальвинизм. Совесть, бессонная совесть. И это заставляло ее мучиться бесконечно, абсолютно одна. Вот муж ушел, ты с двумя детьми, и что ты будешь делать? Нет, ты не будешь богемная дама.
Просто приходилось встречаться с мнением, что вот эта разница в отношении к старшей и младшей дочери, она была, ну, просто грандиозная и такая, в каком-то смысле, пугающая. Потому что, значит, старшая, одаренная, человек с душой, и... в смысле, Цветаева возлагает на нее какие-то надежды, да, а младшая с огромными глазами, но человек без души. Вот в ней нет этого души. Вот эти привязывания к стулу, которые можно, конечно, оправдать в каком-то смысле особенностями младшей дочки. Но это все иногда кажется бесчеловечным, понимаете? И вот... Собственно, об этом мы продолжим разговор сразу после выпуска новостей на радио «Спутник». У нас в гостях старший научный сотрудник Дома музея Марины Цветаевой, ведущий «Цветаевед России» Наталья Шиинян.